эфире «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Последние новости из зоны антитеррористической операции на Восточной Украине. Солдатские матери Петербурга заявляют о массовой отправке российских военнослужащих на Украину. Госдума в первом чтении приняла закон о нежелательных иностранных организациях. Реакция правозащитников. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. В эфире «Свобода в полдень». Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе опубликовала отчет, в котором пришла к выводу, что обстрел троллейбуса в Донецке, произошедший утром в четверг, велся с северо-запада. По оценке ОБСЕ, при обстреле, скорее всего, использовались минометы или артиллерийское оружие. Представители ОБСЕ обнаружили на месте трагедии тела 7 погибших, 3 мужчин, 3 женщин, пол еще одного погибшего установить не удалось. 13 человек, по данным ОБСЕ, со ссылкой на хирурга Донецкой городской больницы, получили ранения. По другим данным, в результате попадания снаряда в остановку, от которой отъезжал троллейбус, погибли от 8 до 13 человек, ранены более 20. Члены Совета безопасности ООН одобрили заявление, требующее найти и наказать виновных в обстреле троллейбусной остановки в Донецке. Стороны конфликта обвиняют в случившемся друг друга. Министерство обороны Украины утверждает, что место падения снаряда находится в 15 километрах от ближайшей позиции украинских войск и приходит к выводу, что стреляли с территории, контролируемой пророссийскими сепаратистами. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, назвал трагедию в Донецке провокацией, подрывающей усилия нормандской четверки по нормализации обстановки на Украине, и обвинил украинскую сторону в преступлении против человечности. По данным представителей специальной мониторинговой комиссии ОБСЕ, конфликт в Донбассе привел к гибели более 5000 человек, десятки тысяч получили ранения. Около 1 миллиона были вынуждены покинуть свои дома. Ситуация на восточно-украинских фронтах и в Донецке стала темой программы «Лицом к событию», которую провел Михаил Соколов. Среди ее участников были командир добровольческого батальона «Айдар» Сергей Мельничук и политолог-публицист Станислав Белковский. Послушайте фрагмент этой программы.
Сейчас с нами на линии Сергей Мельничук, депутат Верховной Рады, фракции Радикальной партии, командир батальона «Айдар». Как вы, Сергей Петрович, оцениваете сейчас ситуацию на фронте?
Остановка была увеличена в связи с мирными переговорами, которые должны были состояться. Просто я делаю статистику того, что перед каждым раундом подобных переговоров, тех же немецких, россияне вводили войска и максимально старались отбить часть территории, чтобы потом можно было достигнутый результат сразу закрепить границы. То, что творится сейчас на фронте, новый терминал фактически разрушен, и удерживать его просто нету смысла. Заваленные межэтажные перекрытия, и, скажем, он уже как терминал уже и как сооружение, которое нужно оборонять, как фортификационное сооружение, он уже никакой. Поэтому войска, чтобы их сохранить, были отведены на позиции, тем более ближайшие высоты заняты украинскими войсками, держали из-за того, что это был, как, скажем, символ того, что, как Сталинград, надо было держать, а просто уже нечего уже удерживать. Вот и отвели войска, и натиск был очень большой. То, что есть пленные, были пленные, которые в тумане, первая группа попала в плен, которая была.
Скажите, а нужно ли было, собственно, держаться столь долго за аэропорт именно как за символ?
В принципе, это надо было на пару дней раньше сделать. Я думаю, что надо было на пару дней раньше это сделать, когда было бы меньше потерь.
Станислав Белковский, как вы оцениваете политическое значение вот этой завершившейся битвы за терминал Донецкого аэропорта? Что они дают украинской стороне и что России?
Аэропорт, на мой взгляд, больше имел символическое значение, чем какое бы то ни было военное или тем более политическое или экономическое, учитывая особенно, что он полностью разрушен и по своему титульному назначению использоваться уже не может. Это просто реакция Владимира Путина на те оскорбления, которые он претерпел от Запада за последние 2 недели. Сначала был отменен отменен по инициативе Германии саммит в Астане, ранее спланированный на 15 января, где Путин собирался обсудить с Ангелой Меркель и Франсуа Олландом судьбы мира. Потом Путин не получил приглашение на 70-летие освобождения Освенцима. Хотя 10 лет назад, на 60-летие освобождения Освенцима, он был главной звездой. После этого решил дать понять, что все равно судьбы войны и мира на территории Украины находятся в его руках. И каким бы изгоем или парией он ни казался сегодня западным лидером, с ним придется о чем-то договариваться. А если никто не хочет с ним договариваться, то он напомнит о себе и о своих возможностях, в том числе в военной сфере.
То есть вы считаете, что это все-таки такая символическая, опять же, война? То есть это небольшая война?
Ну, это по определению большая война, потому что она ведется по всем канонам большой войны с человеческими жертвами и разрушениями. Путин, как мы знаем, не стратег, а тактик. Он принимает решения ситуативно, под влиянием внешних раздражителей. Вот завтра что-нибудь еще случится, и если вы имеете в виду поход на Харьков, условно, да?
Ну, или на Крым.
То все может быть. Это зависит от того, какой набор раздражителей, с каким набором раздражителей Владимир Путин столкнется в ближайшее время. Если отношения будут смягчаться с Западом по каким-то не было причинам, к чему сейчас мы пока не видим предпосылок, то Путин тоже может смягчаться. Если же Запад будет по-прежнему давать понять, что никакой базы для диалога с Путиным быть не может, а санкции меняются только в сторону ужесточения, то и Путин будет действовать соответствующим агрессивным образом.
Вопрос Сергею Мельничуку. Сергей Петрович, а вы как считаете, идет ли Путин по пути эскалации агрессии, боевых действий, или вот это такая была локальная операция по захвату терминала?
Боевые действия развернулись не только в районе аэропорта. Боевые действия развернулись до Дебальцево из Луганской области в районе 31-29 блокпостов. Станица Луганская, город Счастье, Крехизненко, с той стороны Славяно-Северск. Это по всему фронту фактически начались активные боевые действия с применением тяжелых орудий, танков и осталось только авиация еще. Ну, можно сравнить, скажем, это все с серединой августа, когда вот были введены российские войска, тогда вот это можно сравнить с этими событиями. Интенсивность обстрелов и боев вот приблизительно такая, как тогда была.
Скажите, а все-таки с кем же вы воюете?
Все войска заменены, были заменены, и сейчас в бой идут фактически все регулярные войска. Это мы видим из техники, которая сейчас работает, это современные танки 72-ки, это все выкрашены уже в белый цвет. Это я видел по Луганской области. Просто люди, солдаты без шевронов. Даже есть флагами с российскими, символикой российской, которые не перекрашивают, когда приходят.
А где пленные, про которых мы слышим? Вы, кажется, кого-то даже поймать обещали.
Скажем так, в первой кампании, когда было, у нас были пленные, я пленных предоставлял. В данной кампании у моего батальона пока пленных нет.
Представители самопровозглашенной ДНР объявили, что они уничтожили 597 украинских военных в аэропорту Авдеевке, в поселке Пески, и 44 человека сдались в плен. А все это нацгвардия, заявили они. У вас есть какие-то данные о потерях?
Точных данных о потерях нет. Насколько мне известно, около 15 человек погибшими, более 100 ранеными.
Вы слушали фрагмент программы «Лицом к событию». После ухода из аэропорта Донецка основным плацдармом украинских войск в районе этого города остается поселок Пески, крайние дома которого находятся в нескольких сотнях метров от конца взлетно-посадочной полосы. Обстрелы поселка со стороны Донецка продолжаются практически круглосуточно все последние дни. Несмотря на это, туда приезжают украинские волонтеры, чтобы вывести оставшихся в Песках мирных жителей и доставить гуманитарную помощь, необходимые солдатам вещи. О своей поездке в Пески, состоявшейся несколько дней назад, радио «Свобода» рассказала волонтер из Киева Ольга Халченко.
Ольга, расскажите, пожалуйста, немного о себе. Чем вы занимались до начала боевых действий на Украине? Какова ваша профессия, ну, в мирной, так сказать, жизни? Как вы оказались вообще в Песках, в Донецкой области, на передовой?
В мирное время я работаю в правозащитной организации. Пытаемся обеспечить бесплатную правовую помощь для населения в регионах Украины.
Как вы добирались до Песков, до Донецкой области? Насколько сложно это было сделать?
Я добиралась на своей машинке. Пока это еще не сложно. Говорят, будут какие-то специальные пропуска. Я ездила на прошлых выходных, еще никаких пропусков не было. И просто по навигатору выставили Красноармейск, сели, поехали. Проехали все блокпосты без приключений, кроме последнего, на котором пробили себе колеса. А так без проблем доехали.
В какой момент, вот когда едешь в сторону Донецкой области, в какой момент начинает чувствоваться, что называется, запах войны?
Чувствуется чувствуется где-то вот, когда уже на границе с Днепропетровской областью, приближаешься к Донецку, уже когда появляются все эти указатели на Донецк-Луганск, там, да, появляются первые блокпосты, наши блокпосты стоят, военная техника присутствует на дорогах. Там уже чувствуется, да, что ты приближаешься к какой-то зоне конфликта.
Ольга, волонтеры, по признанию самих военных, это, можно сказать, ключевое звено в нынешних условиях. Они вывозят из зоны АТО мирных жителей, они собирают средства на покупку необходимого оборудования, сами же покупают его, доставляют его. С какими трудностями вам, как волонтеру, приходится сталкиваться при этой работе?
Основная трудность — это когда надо достать что-то из именно военной техники, потому что, условно говоря, всякие бытовые вещи, там, начиная от хозяйственного мыла и заканчивая автомобилями, это все гражданские могут сами собрать деньги и купить. Когда заходит речь о таких вещах, как там, не знаю, прицелы на ДШК или там еще какие-нибудь там технические моменты, которые есть, условно говоря, в свободном доступе только у Министерства обороны, тогда, конечно, гораздо сложнее это все как-то находить, доставлять и передавать. Потому что одно дело волонтеры, простые люди, другое дело бюрократическая машина Министерства обороны.
То есть эта бюрократическая машина, она скорее мешает волонтерам, чем помогает?
К сожалению, скорее мешает. Ну, сейчас как-то пытаются наладить какую-то кооперацию, какое-то взаимодействие между волонтерами и министерствами, но это все идет со скрипом, скажем так. Но я надеюсь, что это будет как бы улучшаться в будущем и что мы сможем работать слаженно.
Ольга, скажите, пожалуйста, мне вот всегда было интересно, что чувствует волонтер, который собрал деньги, купил, например, дорогие тепловизоры или даже машину, и вот он узнает и видит фотографии, да, что в результате очередного боя не прошло там и пары дней, и все это пропало, сгорело, было уничтожено. Вот что вы чувствуете в этот момент?
Ну, у нас недавно было такое, мы собирали деньги, купили джип, в Песке попал под раздачу машина, а сейчас увезли ее на ремонт, она пока не на ходу. Ну, что чувствуешь, наоборот, что надо возместить эту потерю. Мы сейчас собираемся доставать новую машину, им туда передавать, пока заменить ту, которая на ремонте. Это скорее какой-то стимул продолжать еще большим усилием. То есть, знаете, если эта вещь вышла из строя, это означает, что ей пользовались во время каких-то серьезных боевых действий, это означает, что она там нужна, и тем более надо ее возместить, ее потерю.
Скажите, пожалуйста, я видел вот у вас в Фейсбуке, что новогодние праздники вы провели в Москве. Как бы вы описали увиденное и услышанное здесь? Удалось ли вам почувствовать настроение людей? И соответствует ли ваше впечатление распространенному мнению на Украине о том, что в России подавляющее большинство людей поддерживает войну против Украины?
Ну, знаете, когда мы только собирались в Москву, были, конечно, многие опасения, потому что иногда, как посмотришь некоторые российские новости, еще хуже, если почитаешь комментарии в интернете, то это просто страшно, и думаешь, что там тебя будут встречать какие-то жуткие орки, которые тебя разорвут на части, только потому что ты из Украины. Но, как всегда, реальность, она не такая однозначная, как в интернете. На самом деле мы встретили очень позитивных, очень интересных людей. Люди, с которыми мы общались, я не скажу, что они там все прям поддерживали Украину или были против России. И скорее люди задавали вопросы, люди интересовались тем, что происходит на самом деле. Это было самое приятное. То есть они старались узнать правду и там разделить между фальшивыми новостями и настоящей информацией. Это самое важное. То есть, если люди продолжают думать, анализировать, как-то искать информацию, это означает, что, в общем-то, они ее рано или поздно найдут.
Возвращаясь мысленно в Донецкую область, в Пески, вот за время вашей последней поездки, какая история или, может быть, знакомство с какими людьми вам больше всего запомнилось?
Самая интересная, скажем так, ситуация, это было, когда мы, въехав уже глубокой ночью на Донецкую трассу, нам оставалось где-то 70 километров до Донецка, мы попали в аварию, то есть мы пробили оба колеса на машине, и мы были вынуждены просить помощь на ближайшем блокпосту, и ребята, которые там оказались, пришли военные с автоматами, все как положено, в форме, стали нам менять эти колеса. Я сначала спросила, сказала, что вы, наверное, армия Украины, спасибо вам большое, они сказали, нет, мы не армия. Потом один такой сказал, мы вообще-то милиция, а третий добавил, но на самом деле мы бывший Беркут. И потом они такие засмеялись, говорят, ну, наверное, никогда не думали, что вам Беркут будет колеса менять. И действительно, если мне кто-то год тому назад сказал, что вот этот Беркут, который стоял при нас на Майдане, оказывается, что есть они нормальные люди, которые способны помочь двум девушкам, попавшим в аварию, поменять колесо, я ни за что не поверила. Но вот, как видите, и такое бывает в жизни.
В эфире «Радио Свобода» была украинский волонтер Ольга Халченко, недавно побывавшая в районе Донецка, Донецкого аэропорта в поселке Пески. С ней беседовал мой коллега Марк Крутов. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В Петербурге на горячую линию общественной правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга участились звонки родителей солдат-срочников. Эти родители сообщают, не называя своих имен, что от их детей командование требует подписать контракты, а подписавших собирается отправить на Украину. Такие сообщения поступают из разных регионов страны. С подробностями петербургский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Как сообщил отвечающий на звонки по горячей телефонной линии правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга Антон Щербак, количество звонков родителей солдат-срочников, которых командиры заставляют подписывать контракты, чтобы затем отправить на Украину, резко увеличилось в последние недели. Таких звонков как минимум было только в январе около 15. На электронную почту организации пришло таких же 5 сообщений. Большинство этих звонков были от родителей солдат-срочников, служащих в 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде Западного военного округа, расположенной в поселке Каменка Выборгского района Ленинградской области. Звонившие родители, боявшиеся за своих детей, отказывались называть свои фамилии, но почти каждый из них сообщил точную дату отправления новоиспеченных контрактников в Ростовскую область – 9 февраля. Аналогичные звонки поступали и от родителей солдат-срочников, служащих военной части номер 29760 во Владимирском лагере Псковской области. Там, в частности, готовят военных разведчиков, и из части номер 54096, расположенной в поселке Мулино Нижегородской области, где находится 6-я танковая отдельная бригада. И это далеко не полный список военных частей, откуда раздаются тревожные звонки родителей. Председатель солдатских матерей Санкт-Петербурга Элла Полякова намерена составить полный список таких частей, чтобы понять, что происходит.
К нам на горячую линию уже не первое обращение родителей ребят, которых встревожена ситуация со своими ребятами-призывниками, которые служат в Каменке, в Мулино, в Владимирский лагерь. Об этом же сообщают нам и коллеги из других городов, партнерских организаций. О чем тревожатся родители? Что их детей насильно заставляют подписывать контракт. Но при этом родители панически боятся нашего обращение куда-то, потому что они считают, что детям будет только хуже от этого. Значит, в Каменке по сообщению родителей около 60 человек отказались подписывать принудительно контракт. Они хотят служить, но не так, они, в общем-то, у них совершенно другие жизненные планы. И в результате их заперли в каком-то клубе. Родители обратились, как они говорят, в прокуратуру. Как они говорят, прокурор, но это не факт, что откуда они знают, что это прокурор приехал, и их точно даже угрожал, стращал, и мытьем и катанием ребят заставляют все-таки подписывать контракт. При этом часто и обманывают ребят, и обещают, что срок службы такой же, как по призыву. Это неправда. Это такая же неправда, которая была и раньше, когда вот была кампания по принуждению контракта. Поэтому это вот повсеместное явление, причем точно родители указывают даты, о которых говорят. То есть как только они подписывают контракт, их отправляют в Ростовскую область, как они говорят, в Украину. И причем вот Каменка 9 февраля. Значит, точно такое же сообщение у нас от партнерской организации. Мурманска там тоже идет отправка. То есть по всей России творится что-то странное.
Что творится по России, в целом представить сегодня трудно. А вот с тем, что творится в Каменке, попытаться разобраться можно. И это намерен сделать депутат Борис Вишневский, который сегодня, 23 января, отправляет запрос в военную прокуратуру Западного военного округа. Пока же начальники Западного военного округа играют с петербургскими правозащитниками, как выразилась Элла Полякова, в странную игру. Во-первых, какая-либо информация о той же Каменке тщательно скрывается. Например, только что через социальные сети стало известно о том, что там рухнул целый пролет 4-этажной казармы. Пресс-служба округа корреспонденту «Радио Свобода» это событие комментировать отказалась, потребовала письменный запрос. Во-вторых, правозащитников солдатских матерей Санкт-Петербурга военные пытаются обвинить в клевете. Так, 20 января в прессе появилось сообщение представителя пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту Владимира Матвеева, в котором командование флота опровергло информацию правозащитников о массовых заболеваниях солдат-срочников. срочников из воинских частей береговых войск, дислоцированных в Калининградской области. Однако военный прокурор отдела надзора военной прокуратуры Балтийского флота майор юстиции Баженов проверкой установил не только рост заболеваемости личного состава военной части номер 06414, но и потребовал от командующего Балтийского флота устранить нарушение закона, тем самым подтвердив информацию солдатских матерей Санкт-Петербурга. Представитель пресс-службы Западного военного округа на вопрос корреспондента «Радио Свобода» о намерении отправить солдат-срочников на Украину из военной части Каменка посоветовал обратиться в украинские средства массовой информации. Но мы обратились к председателю Псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутату Льву Шлосбергу. Может, ему что-то известно о солдатах-срочниках военной части номер 29760, расположенной под Псковом, в Стругах Красных, во Владимирском лагере. И вот что нам ответил Лев Шлосберг.
К сожалению, сейчас мы можем с большой печалью сделать вывод о том, что военная операция не только не остановлена, она усиливается, привлекаются новые силы, живая сила и техника. Фактически российские вооруженные силы перестали скрывать свое участие, в том числе и не очень заботятся о маскировке военной формы. Ставка, судя по всему, сделана на форсирование военного решения вопроса, на создание максимальных военных сложностей Украины. Вопрос даже не в том, что это требует от России колоссальных финансов. Главный вопрос заключается в том, что это требует от России жертв, которые неисчислимы сейчас. Мы не можем сказать, сколько погибло и сколько погибают людей. И это приводит к жертвам и в Украине. То, что Россия не преследует цели мира, официальная Россия, российское государство, в отличие от граждан России, которые хотят мира и ждут мира, и мира в стране, и мира с Украиной, и, извините за банальное выражение, мира во всем мире. Цели российских властей прямо противоположные, цель война. К сожалению, это выглядит как разжигание войны. Сейчас резко изменились восприятия этой войны внутри армии. Во-первых, военные, в отличие от нас, гражданских людей, знают доподлинно масштаб потерь. Может быть, не весь в целом, но в пределах своих воинских подразделений, где люди общаются между собой, люди знают, кто жив, кто погиб, кто ранен. И мне известно о массовых случаях разрыва контракта со стороны контрактников, прекращения военной службы просто из-за нежелания воевать в Украине и нежелания отдать жизнь ни за что. В этой ситуации, судя по всему, началось усиление давления на солдат срочной службы, которых в конце лета и начале осени минувшего года избегали направлять в Украину, потому что семьи военнослужащих все в полном составе зависят от Министерства обороны полностью и в жилье, и в денежном довольствии, и в бытовом обеспечении. И там родственники соглашаются молчать из чувства солидарности, и вынужденным является это молчание, потому что все зависит от Министерства обороны. Деньги за ипотеку у квартиры, заработная плата, очень многие социальные вопросы решаются через Министерство обороны. А когда стали увеличивать число срочников, то эта ситуация совершенно другая. Семьи срочников не связаны с Министерством обороны. Среди них наверняка найдутся, и, судя по всему, находятся люди, которые готовы говорить вслух об угрозе их детям, мужьям, братьям. Именно с этим связано увеличение в последние недели числа обращений в правозащитные организации. Нам известно о том, что военные в течение последнего времени тщательным образом прячут как отправку вооруженных сил из мест постоянной дислокации, так называемую «Ростовскую область», в кавычках. Если раньше в Кове люди взлетали из Псковского аэропорта, теперь эти самолеты видят соседний с Псковом, находящийся 50 километров, город-остров. Там тоже живут люди, они понимают, куда улетают военно-транспортные самолеты. Это все-таки не воробьи, которых не заметить. Кроме того, изменилась схема доставки погибших. Их стараются доставлять также в нелюдные места. И все равно есть те, кто это видит. Наконец, есть родные. Все равно идут похороны. Есть близкие друзья, знакомые, которые эту правду узнают. Сейчас те, у кого родные живы, еще живы, очень мотивированы, очень хотят, чтобы они остались живы. И вот это желание, чтобы родные остались живы, может пересилить людей в страх, и, возможно, страна узнает больше о происходящем ужасе. Это может реально привести к остановке войны. Насколько будет сильным это общественное движение, насколько массовым будет этот протест, насколько значительный будет объем информации, которая выйдет в свет, сейчас сказать невозможно. Самая тайная война за последние десятилетия сейчас ведется России, но совершенно очевидно, что правда будет известна, и правда сейчас зависит от тех людей, кто ее знает. Они, судя по всему, сейчас будут говорить.
заявил Лев Шлосберг. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. В московском СИЗО Лефортово содержатся двое граждан Украины. Их обвиняют в шпионаже. Недавно в следственном изоляторе КГБ ФСБ, который до сих пор остается самой таинственной русской тюрьмой, побывали члены общественной наблюдательной комиссии за местами принудительного содержания граждан. Одна из них, правозащитница и журналист Зоя Светова, после посещения написала статью «Лефортовская тюрьма. Украинский угол». Подробности об украинских узниках Лефортово Зоя Светова рассказала корреспонденту «Радио Свобода» Елене Поляковской.
В нашу общественно-наблюдательную комиссию обратились украинские правозащитники, которые рассказали о двух украинцах, которые в своих данных содержатся в Лефортово, о которых ничего не известно. И родственники не знают, как развивается их уголовное дело, и как они себя чувствуют. И попросили членов общественно-наблюдательной комиссии Москвы посетить этих людей. И Юрий Данилович Солошенко, это человек, которому 72 года, находится в таком состоянии, на мой взгляд, очень таком тяжелом психологическом состоянии. Он рассеян, ему хочется с кем-то поговорить. Адвокат к нему приходит очень редко. Это адвокат, который, скорее всего, как я предполагаю, был предложен ему следствием, то есть следственному управлению ФСБ, которое ведет дело бывшего генерального директора оборонного завода «Знамя» из Полтавы. Вот, и поэтому Юрий Данилович, он был с нами более откровенен, был готов разговаривать, просил помощи. Даже не то, чтобы помощь, а сочувствие. Потому что он говорил о том, что он совершенно не виноват, а вот его обвиняют в шпионаже. Он вообще не виноват ни перед Россией, ни перед Украиной. Он даже написал прошение о помиловании Путину, хотя он еще не осужден. И, в принципе, вина его не доказана. Но у меня создалось впечатление, что это человек, которого как бы загнали в угол, которого требуют каких-то признательных показаний. Поскольку ему 72 года, и у него ишемическая болезнь сердца, проблемы с давлением, то ему просто физически очень тяжело находиться в условиях СИЗО. Он находится там уже больше полугода. К нему приезжал один раз его сын из Украины. Вот, но вообще у него как бы нет никакой связи с внешним миром. А Валентин Выговский – это достаточно молодой человек, я так понимаю, что ему 30-32 года, вот, но он настолько запуган, что мы же заходим в камеры всегда вместе с сотрудниками тюрьмы. Да? Кроме того, он не знает, что такое общественная наблюдательная комиссия, кто мы такие. И я думаю, что на следствии ему сказали, что он ни с кем не может обсуждать свое уголовное дело и вообще ни с кем не должен разговаривать. Хотя я ему сразу сказала, что его родственники очень о нем беспокоятся. Я знаю, что его отец беспокоится и хотел бы узнать, как он себя чувствует, что с ним происходит в тюрьме. Он сказал, нет, не нужно, все нормально, связь с родственниками я имею, хотя мне очень странно, если украинские правозащитники сообщили о том, что как раз родственники-то волнуются и ничего о нем не знают. И хотели бы нанять ему нового адвоката, поскольку, опять же, адвокат по назначению был дан ему следственным отделом ФСБ.
Каким образом эти люди оказались в Лефортово?
Это две разные, абсолютно разные истории. Насколько я поняла, Юрий Данилович Солошенко, он был директором известного оборонного завода секретного «Знамя» в Полтаве. Он, этот оборонный завод, делал какое-то там оружие, да, или вооружение какое-то, или детали вооружения, торговал с Россией всегда. И когда тот ушел на пенсию, он продолжал какие-то контакты в этой области. И, может быть, следственным органам показалось, что что-то он незаконное делает. Или, может быть, его кто-то оговорил. Но дело в том, что поскольку у нас такие сложные отношения с Украиной, и, насколько я понимаю, сотрудникам ФСБ нужно все время доказывать то, что они раскрывают шпионские дела, террористические дела, как мы видим в ситуации с крымским делом Олега Сенцова. Также и здесь, может быть, этот Юрий Солошенко никаких противоправных действий не производил, но просто вот был на него какой-то донос, и решили вот дело раздуть до такой какой степени. Может быть, там речь идет просто о каких-то хозяйственных отношениях, коммерческих отношениях. Решили раздуть дело вплоть до контрабанды и даже вплоть до шпионажа. То есть этот человек совершенно не похож на шпиона. Он много лет работал директором завода, да, был очень лояльный ко всем властям. И что касается Валентина Ваговского, о его деле вообще очень мало известно. Известно, что вот его обвиняют по 183 статье. Это какая-то то ли нелегальная банковская деятельность, или, в общем, какая-то вот такая тоже, такое тоже экономическое преступление. Но опять же, родственникам сообщили, что якобы хотят ему сейчас переквалифицировать на шпионаж. Его задержали не в Москве, его задержали в Крыму.
Посещали ли украинские граждан в Лефортово сотрудники посольства Украины?
Но здесь меня в этой истории меня поражает другая ситуация. В обоих этих историях ни к Солошенко, ни к Выговскому не пускают украинского консула. Хотя я с ним общалась, и он мне сказал, что он неоднократно обращался в управление ФСБ, которое ведет эти дела, чтобы допустили его, чтобы он мог поговорить с украинскими гражданами, узнать, что там происходит. Его не допускают. Это, в общем-то, грубейшее нарушение их прав. Те люди, так же, как и Савченко, они точно так же нуждаются в защите консула, потому что здесь, в России, они находятся в секретной, такой, на изолированной тюрьме. У них нету адвокатов, которые бы защищали их, поскольку родственники не могут сюда выехать и не могут найти адвокатов, да, которые защищали их интересы, а те адвокаты, насколько я понимаю, которые с ними сейчас работают, это те адвокаты, которые, скорее всего, в общем-то, поддерживают интересы следствия, потому что они склоняют их к сотрудничеству со следствием, к признанию своей вины. Понимаете, но у нас нету подтверждения того, что эти люди виноваты.
В эфире «Радио Свобода» была правозащитница Зоя Светова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Госдума России в первом чтении приняла закон о нежелательных иностранных организациях. По мысли авторов законопроекта, нежелательными должны быть признаны иностранные организации, которые, по мнению властей, толкают Россию к общественной напряженности и цветным революциям, создавая этим угрозу самой государственности. Формирование этого списка будет проходить без суда, так же, как уже происходит в случае с НКО иностранными агентами. Определять нежелательных будет Генпрокуратура по согласованию с Министерством иностранных дел и правоохранительными органами. Еще один кирпич в построении полицейского диктаторского государства, которое основано не на праве. Так отозвался историк общества «Мемориал» Никита Петров о нынешних российских законах, посвященных некоммерческим организациям. С Никитой Петровым беседовал мой коллега Валентин Барышников.
Та способность сформулировать, собственно говоря, деяние, которая была при советской власти, она свойственна и нынешней российской власти. Предельно неконкретно и предельно грозно. Обязательно должно звучать как подрыв обороноспособности и прочее, прочее, прочее. То есть это есть некоторое желание дать свободу рукам для того, чтобы закрывать, пользуясь этой формулировкой, все, что угодно. Но больше всего настораживает не только сама формулировка, но и некий придуманный механизм, что закрытие, оказывается, происходит только лишь решением прокурора. Но после этого нельзя государство тогда наше называть вообще не только правовым, но и даже стремящимся к примату права. Потому что любая общественная организация, российская, наша, отечественная, может быть закрыта только по решению суда. Это естественная вещь для государства, которое хочет выглядеть и правовым, и демократическим. Но, разумеется, суд – это состязательность, суд – это предоставление материалов, суд – это доказывание. А здесь получается, что те самые органы внутренних дел и безопасности, которые что-то где-то заподозрили, они не даже обременены правом, обязанностью доказывать. Им достаточно где-то что-то сказать прокурору, и все сделано. Вот этот механизм, на самом деле, он просто вычеркивает Россию из ряда цивилизованных государств, которые базисно строят свою внутреннюю политику на основе права.
Ассоциация с 58-й статьей, по ней шли практически кто угодно, то есть государства ничем не связаны были руки. Там же еще пристегивалось то, что можно не деяние даже, а только намерение совершить некое деяние, которое вообще доказать практически невозможно.
Ну да, преступный умысел. Значит, дело в том, что умысел практически приравнивался уже к совершенному преступлению. Высказанная угроза, например, террористического свойства приравнивалась к практически проведенному действию, и человек мог быть осужден за террористические намерения. Это правда. Но дело в том, что когда мы сравниваем с советской эпохой, надо понимать, что у советской эпохи был, собственно говоря, большой союзник для вот этой статьи 58.10 и 58 во всех ее иных вариациях. Это, во-первых, механизм несудебного преследования граждан, когда никому не нужно было ничего доказывать. Поэтому эта статья работала, и она действительно вызывает до сих пор, в общем-то, недоумение по своим формулировкам и, более того, даже и неприятие по практике применения. Но ведь то же самое было и в уже более поздние советские времена, когда действовала статья 70-я «Антисоветская агитация и пропаганда с целью подрыва или ослабления советской власти». Вот ее, собственно говоря, формулировка. Что понимать под антисоветской агитацией и пропагандой? Никаких разъяснений, разумеется, не было, но все, что направлено с точки зрения власти против нее самой, она так трактовала. И вот нынешний закон – это на самом деле удавка для независимых неправительственных организаций. И это, естественно, еще вот один кирпич в построении, я бы сказал, полицейского диктаторского государства, которое основано не на праве. Но когда мы говорим об ассоциациях, да, действительно, вот нынешняя Россия – уверенно идет именно в сторону советского беззакония, именно в сторону советских практик попрания прав человека.
А как вы объясняете это? Нынешние депутаты, в общем-то, эти люди, которые вряд ли они так хорошо помнят то наследие. Грубо говоря, нынешняя Дума, она заново придумывает вот эти формулировки. Это естественное следствие того, что государство пытается вот таким образом охранительно себя защищать, или там есть люди, которые просто продолжают традицию сначала сталинской 58-й статьи, а потом уже более поздней 70-й статьи, о которой вы говорили.
Ну, я думаю, таких уже замшелых стариков, кто прекрасно помнит сталинские практики, там нет. Но я бы пошутил, я бы сказал, что это генетическая память, что, значит, это своего рода продукт соединения вот тех практик и тех и того отражения тех практик, которые существуют сегодня, кстати говоря, в литературе и в искусстве. Они действительно иногда изобретают велосипед, но чаще всего они повторяют вот зады просто-напросто советской репрессивной и советской демагогической практики борьбы с инакомыслием. Цель ведь у депутатов простая. На самом деле задушить все то, что с их точки зрения может составлять оппозицию или фронду, или группы лиц, которые критически относятся и к нынешней внутренней и внешней российской политике, и, соответственно, к тем институтам, в которых эти думцы заседают, та же Дума или тот же Совет Федерации. То есть, одним словом, это попытка просто-напросто ограничить всех и вся возможности свободы выражения своих мнений. Попытаться закрыть любые организации, которые не правительственные и которые не подчиняются Кремлю и, соответственно, ведут какую-то свою линию или высказывают свою точку зрения. Вот с моей точки зрения это контрпродуктивно, ну, по той простой причине, что государство, где нет здравых оппозиционных голосов, оно обречено, потому что оно не в состоянии быстро исправлять те недостатки, которые существуют. На словах все вам скажут, да, конечно, необходимы неправительственные организации, они во многом помогают. А на деле та часть неправительственной организации, которая занимается правозащитой, вызывает наибольшее раздражение как раз у российской власти. С советским временем сравнивать сложно, потому что советское время для наших депутатов, наверное, я выскажу тоже такую спорную мысль, наверное, недостижимый идеал. Дело в том, что в советское время не было неправительственных организаций и независимых каких-либо объединений граждан, которые могли высказывать свое мнение. В советское время ничего этого не могло быть просто. В советское время, естественно, на территории Советского Союза не могли существовать никакие иностранные государственные организации, которые существуют сами по себе, опираясь, условно говоря, на, значит, предоставленные им советским законом права. Не было этого. Не могло быть. А те организации, которые были представлены, это могли быть либо торговые фирмы, которые занимаются сугубо своим делом, значит, и торговые представительства, либо впрямую иностранные организации, но это посольство. А здесь сегодня мы ведь имеем наследие тех времен свободы, развития демократической России, как это было в начале 90-х годов, той конституции, которая на самом деле дает широкие права и нашим гражданам создавать независимое объединение, и иностранным организациям действовать у нас. Вот теперь сегодня депутаты борются как раз с теми достижениями, с теми, я бы сказал, плодами правового государства, которые у нас были, и пытаются вернуть нас исключительно в советское прошлое.
В эфире «Радио Свобода» был историк Никита Петров. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Спикер Палаты представителей Конгресса США Джон Бейнер сообщил в четверг, что премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху принял его приглашение выступить на совместном заседании обеих палат Конгресса. Нетаньяху посетит Вашингтон в марте. Белый дом, который не был поставлен в известность о приглашении, назвал действия Бейнера нарушением дипломатического протокола и сообщил, что президент США Барак Обама встречаться с израильским премьером во время его визита не будет. Подробнее об этом случае рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Бениамин Нетаньяху однажды уже удостаивался чести выступить на совместном заседании обеих палат Конгресса. Это было во время его визита в США в мае 2011 года. Но тогда он находился в Америке по приглашению президента Обамы с официальным государственным визитом, и его выступление в Конгрессе было согласовано с Белым домом. На сей раз выступить в Конгрессе Нетаньяху напрямую пригласил спикер Палаты представителей Джон Бейнер, один из ведущих политических оппонентов Барака Обамы. Среди прочего, Бейнер не согласен с политикой администрации президента по отношению к Ирану. Как и многие представители, возглавляемые им в Конгрессе Республиканской партии, Бейнер выступает за жесткую линию по отношению к Ирану и поддерживает идею введения против этой страны новых экономических санкций, несмотря на переговорный процесс по иранской ядерной программе. За санкции выступает Нетаньяху, который утверждает, что доверять Тегерану ни в коем случае нельзя, а вести с ним переговоры бессмысленно. По расчету Бейнера, выступление Нетаньяху в Конгрессе, а тот наверняка вновь изложит свою точку зрения по иранской проблеме, должно только придать весомости аргументам в пользу введения санкций. Законопроект о санкциях уже внесен на рассмотрение Палаты представителей. Президент Обама, однако, дал четко понять, что если законопроект будет принят, он наложит на него вето. По его словам, новые санкции могут повредить дипломатическому решению проблемы иранской ядерной программы. Мы прилагаем дипломатические усилия по отношению к Ирану. Впервые за десятилетия нам удалось приостановить развитие иранской ядерной программы и сократить запасы ядерных материалов в Иране. У нас есть шанс до весны этого года заключить всеобъемлющее соглашение, которое обеспечило бы, чтобы у Ирана не было ядерного оружия, укрепило бы безопасность наших союзников, включая Израиль, и позволило бы избежать еще одного конфликта на Ближнем Востоке. Гарантии того, что наши переговоры приведут к успеху, конечно, нет. И я оставляю открытыми все варианты действия, чтобы не позволить Ирану стать ядерной страной. Но новые санкции, если они будут одобрены Конгрессом, фактически гарантируют провал дипломатических усилий. Они оттолкнут Америку от ее союзников и обеспечат возобновление иранской ядерной программы. Это бессмыслица, и именно поэтому я наложу вето на любой законопроект о санкциях, который поставил бы под угрозу прогресс, который мы достигли на дипломатической арене. Против введения санкций против Ирана в настоящий момент выступают также европейские партнеры США. Их позицию изложила находившаяся в Вашингтоне с визитом верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерико Могерини. Я призываю всех дать шанс дипломатическим переговорам, особенно сейчас, когда переговоры подходят к концу. Принимавший Могерини в Вашингтоне государственный секретарь США Джон Керри обратил внимание на тот факт, что даже в Израиле не все разделяют точку зрения Нетаньяху о необходимости введения новых санкций против Ирана. При этом Керри сослался на неназванного по имени высокопоставленного сотрудника израильской разведки. Этот человек, отвечая на прямой вопрос членов делегации американских законодателей о том, как санкции повлияли бы на ход переговоров с Ираном, сказал, что это было бы равносильно тому, чтобы бросить в эти переговоры гранату. На следующий день после того, как Керри выступил с этим заявлением, информационное агентство Bloomberg выяснило, что государственный секретарь имел в виду главу израильского разведывательного ведомства Моссад Тамира Пардо, который действительно недавно встречался с группой американских сенаторов. После этого Моссад поспешил выступить с заявлением, в котором говорится, что Пардо неверно поняли и что его позиция по санкциям не противоречит взглядам Нетаньяху. Сразу после того, как Джон Бейнер пригласил Нетаньяху выступить в Конгрессе, Белый дом заявил, что такое приглашение является нарушением устоявшегося дипломатического протокола. Джон Бейнер утверждает, что это не так и что он действует в рамках своих полномочий. Я не консультировался с Белым домом. Конгресс может принимать такие решения сам. Мне не кажется, что я пытаюсь кого-то задеть. После того, как Нетаньяху принял приглашение Бейнера, Белый дом заявил, что президент Обама не намерен встречаться с израильским премьером во время его визита в Вашингтон. Причем, по официальной версии, это объясняется тем, что Нетаньяху приедет в США перед намеченными на 17 марта парламентскими выборами в Израиле. В соответствии с многолетней практикой и принципами, президент не встречается с главами государств или кандидатами перед выборами в их странах, чтобы не создавалось впечатление, что мы оказываем влияние на демократические выборы в другой стране. Говорится в письменном заявлении представителя Совета по вопросам национальной безопасности Бернадет Михан. Не секрет, что личные отношения президента Обамы с Нетаньяху иногда бывали натянутыми, и это несколько раз приводило к неприятным для обеих сторон ситуациям. Белый дом воздержался от прямой критики по поводу решения Нетаньяху принять приглашение Бейнера. Но сторонники президента в Конгрессе сочли нужным обратить внимание на возможность того, что Нетаньяху рассчитывает, что поездка в США накануне выборов может помочь его партии. Если смысл визита премьер-министра именно в этом и заключается, то я считаю это неуместным, тем более, что визит состоится в разгар наших переговоров с Ираном, сказала лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси.
Рассказывал корреспондент Радио «Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень» у микрофона Евгения Назарец. В Греции 25 января пройдут досрочные парламентские выборы. Их пришлось проводить после того, как в трех турах голосования парламент страны не смог избрать нового президента. В преддверии выборов в Евросоюзе заговорили о том, что возможная победа радикалов может привести к выходу Греции из зоны единой валюты евро и новым проблемам для всей экономики ЕС. О предвыборной ситуации в Греции мой коллега Ярослав Шимов побеседовал с афинским журналистом Сократом Грамматикополосом.
Накануне парламентских выборов в Греции по опросам по-прежнему лидирует радикальная левая коалиция Сириза. Насколько велики шансы на ее победу на выборах?
Шансы практически стопроцентные. Нету такой динамики пока у главных противников этой партии, да, у до нынешнего времени правящей партии «Новая демократия», чтобы сократить разрыв. Левые победят. Другое дело, сразу, может быть, опережая вас вопрос, что их победа еще не будет означать возможность создания монопартийного правительства.
То есть им придется составлять с кем-то коалицию, а с кем?
Да, очевидно. Дело в том, что, как показывают опросы, ну, максимум, на что может рассчитывать Сириза, это 35%, поэтому им нужно будет искать союзников. И вот тут вот, в общем-то, выбор довольно большой, начиная с существующих сценариев о том, что это может быть коалиция некого экуменического национального спасения правительства в составе с той же «Новой демократией». Как это не парадоксально звучит.
А избиратели Сиризы не сочтут это предательством с ее стороны, если она пойдет на коалицию с нынешней правящей партией?
Скорее всего, сочтут, но это будет уже после выборов. И, к сожалению, может быть, если говорить о не очень такой верности принципам, то можно отметить результаты выборов 2012 года, когда два, в общем-то, непримиримых некогда противника, это вот та же «Новая демократия» и «Всегреческое социалистическое движение», ПАСОК, вопреки тому, что в предвыборной кампании они друг друга отзывались, как говорится, самыми последними словами, потом составили более-менее устойчивую коалицию, просуществовавшую 2 года.
Довольно часто в западной прессе говорится о том, что приход Сиризы и ее лидера Алексиса Ципраса к власти может означать начало выхода Греции из еврозоны. В то же время сам Ципрас говорит, что он за то, чтобы Греция оставалась в еврозоне, но на других условиях, что он хочет пересмотреть условия кредитования Греции, оказания помощи тройкой международных кредиторов. Как вы думаете, насколько сочетаются вот эти декларации Ципраса и намерения Запада по отношению к Греции продолжать политику строгой финансовой экономии?
Насколько мы знаем, что вообще-то такого даже механизма изгнания из зоны действия валюты евро не существует. Конечно, это не говорит о том, что такого невозможно. С другой стороны, конечно, взглянем на эту ситуацию с точки зрения лидера Сириза, да, Алексиса Ципраса. Это молодой, амбициозный человек. Вряд ли у него в планах начинать свою карьеру в качестве премьер-министра, главы правительства с скандального вылета из зоны евро. Скорее всего, будут найдены какие-то компромиссы. В общем-то, работа со стороны Сириза велась. И ранее встречался Алексис Ципрас с ведущими чиновниками Евросоюза и Международного валютного фонда, и с германскими экономическими деятелями. Человек, он скорее здравомыслящий, в общем-то, он не экстремист, то есть у него нету такой отъявленной революционной фразеологии, и, скорее всего, все-таки многие силы здесь, в Греции, надеются, что не дойдет до самого крайнего сценария, потому что, по крайней мере, до сих пор все-таки большинство греков выступает за то, чтобы страна сохранила свое участие в зоне евро.
Скажите, а ведь Сириза изначально это коалиция достаточно радикальных левых сил, и не будут ли на Ципраса оказывать давление изнутри этой его партии, его более радикальные соратники?
Да, вы знаете, вы совершенно правы. Если мы взглянем на состав этой коалиции, да, второй крупнейшей силой в этой коалиции является коммунистическая организация Греции, стоящая на откровенно таких маоистских позициях. Но за фразеологией, за этой левой фразеологией, в общем-то, кроется более-менее здравый подход, тем более, по крайней мере, к выборам стараются не распугать избирателя, ведь Сириза надеется не только на свой традиционный электорат, ведь надо вспомнить, что до кризиса эта партия не набирала и 4%, вот где-то там, в общем-то, находится ее истинный такой коммунистический электорат. Другое дело, что очень многие избиратели в Греции поддерживают эту партию в качестве альтернативы современному довольно жесткому курсу ныне правящих до сих пор коалиции и, естественно, той программе меморандума, которая диктуется так называемой тройкой, это МВФ, Европейский Союз, Европейский Центробанк. Поэтому, если возвращаться к вашему вопросу, все-таки хочется надеяться, да, наверное, так надо сказать, что не возобладают эти радикальные силы, тем более, что за последний год, в общем-то, в Сиризу влилось очень много сил, скажем так, центристских, и, пожалуй, они не менее диктуют правила игры, чем прежние вот левые экстремистские какие-то элементы.
Если судить по статистике, то в Греции впервые в минувшем году наметились какие-то признаки экономического оживления, но это статистика. А если брать уровень обычной повседневной жизни большинства греков, им стало жить чуть-чуть легче?
Нет, вы знаете, все статистические данные основываются на результатах макроэкономики, которая, естественно, не сказалась на кошельках простых граждан, а практически, ну, наверное, львиная доля населения погрязла в долгах, в том числе в долгах за какие-то бытовые услуги, в том числе, вот, скажем, за плату за электричество, за кредиты и так далее, по налогам. И на самом деле народ-то находится в таком безнадежном состоянии, может быть, этим-то и объясняется тем, что он выбирает такую крайнюю левую силу, как Сириза, да, или часть населения вообще будет голосовать за националистическую партию, и, видимо, она станет третьей силой.
Вы имеете в виду «Золотую зарю»?
Да, я имею в виду «Золотую зарю».
В эфире «Радио Свобода» был финский журналист Сократас Грамматикополос, с ним беседовал Ярослав Шимов. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах радио «Свобода». Время «Свободы» начнется в 16:05 московского времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19:00 по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11:00, в 2:00 и в 8:00. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».